Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Программу этого часа откроет чтение самой известной книги православного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Передача 19-я, читает Николай Бульчук. Во второй половине часа в эфир выйдет передача «Русская планета». Это обзор событий за неделю, и директор нашей радиостанции беседует с обозревателем Дмитрием Бабичем. Сегодня в эфире 53-й выпуск.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля. Метро ВДНХ. Торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Московский театр «Живая вода» вновь приглашает на спектакли в апреле. 16 апреля в пятницу в 19 часов на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. В арт-центр эфир по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18. Проезд до станции метро «Курская». И 18 апреля в воскресенье в 19 часов на спектакль «Варежки от варюшки» о великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, о ее любви к людям и Богу. В архиповский зал Московской консерватории по адресу Брюсов переулок, 2/14. Строение 8. Проезд до станции метро «Охотный ряд» или библиотека имени Ленина. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие братья и сестры, 20 апреля в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится концерт духовной музыки. Поет Роман Демидов. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова 20 апреля в 19 часов в Государственный музей Льва Николаевича Толстого на Пречистенке. Адрес: город Москва, улица Пречистенка, дом 11/8. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73. Приглашаем вас на концерт хора Сретенского монастыря «Жизнь верой и честью», который состоится 9 апреля в 19 часов в театре имени Рюминой в программе «Духовная музыка и русские песни». Билеты можно приобрести онлайн на сайте театра, а также в кассах «Тикетленд», «Кассир.ру», «По номиналу.ру». По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-926-204-43-40. Будем рады долгожданной встрече со зрителями.
Сергей Александрович Нилус. «На берегу Божьей реки». Записки православного. Дорогие радиослушатели, На Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. «19 марта. Сегодня годовщина тому, как я, бросив свое дело, уехал из Москвы, и поезд уносил меня в Киев. По настоянию своего духовного отца, отца Никодима, 3 раза был у настоятеля, прося постричь, но всякий раз получал неопределенный ответ. А мне-то так хочется поскорее скрепить свой союз с Афоном». 27 марта. Вот и Страстная, Великая и Святая Седмица. Правило этой недели то же, что и первой. Послушания прекратились, и всем предложено заняться единым на потребу. На днях было легкое землетрясение, но это здесь считается обычным делом. «Христос воскресе!» С вечера было чтение деяний святых апостолов до 4 часов. В 3 часа начали освящать храм, и отец-архимандрит каждому благословлял, то есть выдавал собственноручно, большую свечу с тем расчетом, чтобы ее хватило на всю службу первого дня и на трапезу, во время которой свечи 2 раза зажигаются. В 4 часа началась полуношница, и в конце ее было прочитано пространное поучение. В начале 7 часа, около 12 часов ночи по московскому времени, начали трезвонить. Архимандрит служил в Нижнем соборе святого великомученика Пантелеимона, и там, начавши утренню, обошел собор крестным ходом и прибыл к нам в Покровский собор. «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Утренняя окончилась в 8 часов утра, а в 10 часов началась поздняя обедня. В 12 часов веселыми ногами отправились на трапезу, куда со звоном и славою прибыл и отец-архимандрит. Описывать ли трапезу? Думаю, что не стоит, ибо ей и без того, помимо моей воли, отведено в моих записках слишком много места. «Ну что, каково у вас?» — вопрошали не без гордости меня, как новичка, некоторые из монахов. «Ведь нигде этого торжества не встретишь, не правда ли?» Но мне приходилось встречать этот праздник праздников в бедных сельских церквах при самой убогой обстановке. И не скажу, чтобы там мое сердце меньше трепетало от радости, чем здесь, во внешнем афонском богатстве и великолепии. 17 мая. Сегодня конец моему странствию и послушничеству. С подворья Андреевского скита из Одессы получил письмо со вложением письма от сестры из Москвы. О, ужас! Она и сироты моего брата едва не умирают с голоду и взывают к моей помощи. Что делать? Бегу к дорогому моему отцу Никодиму. «Поезжай, спасай ближних!» — воскликнул он, выслушав от меня мою повесть. «Это тебе выше монашества». Батюшка дал мне 50 рублей на дорогу, и в ночь на 19 мая я уже отплывал от берегов Афона. Прощай, Афон! 26 мая я уже был в Москве. Таковы заметки моего приятеля о пребывании его на Афоне в дни всероссийской смуты 1905-1906 года, Не блещут они ни красотой стиля, ни особой глубиной замысла и наблюдений. Но серый будничный Афон, недоступный наблюдениям обыкновенного паломника, восторженному взору которого святая гора представляется обычно только в праздничном уборе долгожданной радостной встречи, такой Афон нашел себе в этих записках верное отражение. И кто знает, не дух ли этого будничного Афона и вызвал те жестокие колебания твердынь его, под развалинами которых едва не погибли и сами афонские святыни. Образу благочестия, без силы его, не охранить ни Афона, ни русской земли от гнева Божия. 9 мая. От будничного Афона, отпечаток которого в записках моего приятеля я сохранил на страницах моего дневника, душа моя с новой духовной жаждой вновь стремится погрузить себя в освежающие, тихие струи Божьей реки Оптинской. Но с Афоном, видимо, мне еще не суждено расстаться. Сегодня получил от одного афонского подвижника письмо, в котором он, между прочим, пишет следующее. «Не особенно давно в грузинском Иверском монастыре, занятом греками, возникли тяжелые распри, превратившиеся в кровопролитные столкновения. В этом междоусобном столкновении было ранено 30 человек монахов. Греческие монахи не ограничиваются скандалами в своих монастырях, а совершают посягательства и на чужие. Недавно они среди бела дня убили старого русского монаха Моисея. Мало того, что убили, а еще и над трупом его издевались. В Атопеде состоялось совещание греческих монахов по следующему поводу. За последние 10 лет старые и богатые русские люди начали весьма часто приезжать на Афон из России, убегая от внутренних в ней нестроений и желая остаток дней своих провести в молитве и мире. Зная, что они с деньгами и желают поселиться на Афоне, греки принимали их любезно и отводили им участки земли. Конечно, за очень хорошую плату. Прежде ставили келии, отгораживали землю и обрабатывали ее. Теперь, с падением русского престижа на Востоке, греки одерзились до того, что после помянутого совещания в Атопеде в отсутствие хозяев сожгли 10 келий и вырубили лимонные и масличные деревья их садов. Когда вернулись хозяева и увидели постигшее их разорение, то с плачем бросились жаловаться игумену Атопеда, но он над ними только посмеялся. Таковы дела рук человеческих в жребии Царицы Небесной. Мудрено ли, что последним остатком его иноков, хотящих провождать жизнь сколько-нибудь духовную, испытывается страх пред ближайшим будущим Афона? Страх этот усугубляется еще и тем, что не так давно в Иверском монастыре произошел такой всякого удивления и ужаса достойный случай, вернее, чудесные события, не без участия думается в нем самой Царицы Небесной. Дело было, как рассказывают у нас, так. Какой-то юноша, родом будто бы грузин, пришел в Иверский монастырь и попросил себе у келари хлеба, сказав при этом, что он умирает с голоду, ибо несколько дней ничего не ел. Келарь отказал. До 3 раз юноша этот приступал к келарю с этой просьбой, пока тот не вытолкал его вон за монастырскую ограду. Выгнанный юноша отошел неподалеку от монастыря, лег под куст и стал ожидать себе голодной смерти. Вдруг видит, подходит к нему необыкновенной красоты и величественности некая жена и говорит: «Ты что тут делаешь, мальчик?» «Умираю от голода». «Отчего же ты себе не попросил у монахов пищи?» «Просил, 3 раза просил, но мне не только не дали даже и корки, но еще и вытолкали за ворота». Тогда величественная та жена подала юноше золотую монету и сказала: «Поди к иверским монахам и еще раз попроси у них хлеба. Если тебе откажут и на этот раз, то подай им эту монету и на нее попроси подать тебе хлеба. И скажи им, мальчик, что та госпожа, которая тебе дала эту монету, от них теперь скоро уйдет». С этими словами жена та подала юноше золотую монету и удалилась. Юноша встал и опять направился в Иверский монастырь молить монахов о хлебе. Увидел его келарь и с места начал кричать: «Ступай прочь, тунеядец! Не будет тебе хлеба». Тогда мальчик протянул келарю золотую монету и сказал: «Не даешь даром, так дай хоть за деньги». Взял келарь монету в руку, взглянул, да как крикнет: «Да ты не только тунеядец, а еще к тому же и вор. Ты выкрал из иконы Царицы Небесной златицу. Тащите его, братья, к настоятелю». И потащили юношу к епископу. «Вот, владыка святый, привели к тебе вора. Он украл у Царицы Небесной златицу». Взял настоятель в руки монету, смотрит. Монета действительно та самая, которая была на иконе Царицы Небесной. Монета та самая, но как мог похитить ее юноша из запертого киота? Пошли смотреть. Киот заперт и невредим, а златицы нет. Она обрелась в руках голодного юноши, которому отказали в куске хлеба монахи иверские. На месте явления таинственной жены стоит теперь каменный крест и устроен водоем для дождевой воды. Это примечание редактора архиепископа Никона Рождественского. Много об этом событии говорили на горе Афонской, а тут еще будто бы в Кутлумужском монастыре в какой-то древней книге сказывают, нашли пророчество о последних судьбах мира. У меня имеется выписка из этого пророчества, и по нем выходит, что наступает время быть великой всемирной войне, а вслед за ней явиться Антихристу и конец всему видимому миру. Перенесенные в 1905 году страшные землетрясения, отъятие внутреннего мира среди насельников Афонской горы, события со златицей в Ивере, кутлумужские предсказания и многое другое, о чем не летьми и глаголоти, все это создает на Афоне, по крайней мере в среде думающих и чувствующих, атмосферу страха, жути какой-то, точно в преддверии неких событий, едва ли не мирового значения, имеющих потрясти до основания ветхий мир, а с ним и наше вековечное монашеское гнездо. Помилуй нас, Господи! Так пишут мне с Афона 4 года спустя после пребывания моего приятеля на Афоне. Аще в сурове древе сия твоят, в сусе что будет? Евангелие от Луки, из главы 23. Великие оптинские старцы не благословляли своим послушникам, стремившимся к высшему монашескому подвигу, уходить на Афон. В этом отношении и ныне здравствующие наши старцы не изменяют пути своих великих предшественников, и устремляющиеся к афонскому безмолвию наши оптинские иноки, если еще и теперь иногда едут на Афон, то уже на свой духовный страх и риск, по самочинию, а не по старческому благословению. На моих глазах таких случаев ухода на Афон оптинских послушников было всего 3 или 4. Не более. И все они в духовном отношении кончались обыкновенно весьма печально. вчера и третьего дня, заходил к нам и у нас обедал раб Божий некий Михаил Константинович Ребров, бывший канцелярский служитель в Московском коммерческом суде, ныне послушник Соловецкой пустыни близ Симбирска, пресный духовный сын одного из епископов, живущих на покое, известного многим верующим святостью своей жизни, а некоторым избранникам и даром прозорливости и чудотворения, тщательно укрываемым от праздного любопытства необрезанных сердец. Я не знаю этого епископа лично, но много слышал про него не только доброго, но и такого, что его выводит из рядов простых смертных, и что кладет на чело его печать особого помазания от Духа Божия. Помню, вскоре после открытия святых мощей преподобного Серафима Саровского мне довелось быть и в Дивееве, и в Сарове. Было это в первых числах августа 1903 года, когда на месте этого великого торжества православной веры не успел остыть все еще горячий след царского пребывания и общения его с душой коренного русского человека. Приехал я в Дивеев, ему первому поклонился нашей общую с ним радостью оправдания моей и его веры в святость великого старца Серафима. На мельничке питательница из подручного жорного дала мне одна из дивеевских сестер горсточку тепленькой мучки и говорит: «Был тут во время прославления преподобного владыка», — она назвала имя того епископа — «Антоний, бывший Вологодский, живущий на покое в Донском монастыре, о ком я веду здесь речь. Зашел к нам на эту мельницу, а следом за ним привели глухонемую девочку под его благословение. Владыка взял щепотку муки и дал девочке. Девочка и заговорила. Кто был тут при этом чуде, аж застонал от дива этого дивного. То было в Дивееве. Поехал я следом из Дивеева в Саров. Под вечер гляжу, один из знакомых мне монахов, Игнатий, иеромонах благочинный, чинит в своей келье фонарь керосина калильного освещения, который только что было торжества ради введено в Сарове. «Что это, — спрашиваю, — батюшка, вы тут делаете?» Он махнул рукой с негодованием. «А чтоб его!» — воскликнул он с сердцем. «Был тут перед вами один сумасшедший архиерей. Он взял, да и испортил мне фонарь этот». Он назвал мне имя этого архиерея. Это был тот, кто мучкой Серафимовой исцелил в Дивееве глухонемую отроковицу. И оправданно, подумал я, премудрость чадами ее. Так вот, этого-то архиерея мирской послушник в лице Реброва и навещал нас эти два дня. Утешал нас своей беседой о делах и людях, начиная со своего старца-святителя, таких, о которых мир не знает, а если и знает, то ненавидит, ибо ненавидит и самого подвигоположника нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Много рассказывал Ребров и о своем владыке, и о другом рабе Божием, некоем Каваеве, Дмитрия Андреевича, сапожнике и вместе миссионере, также относящимся к владыке, как к старцу. Есть, видимо, еще и в наши кривые дни горячая, живая и чудодейственная сила. Заболела у этого Каваева жена. Стали ее лечить, болезнь усилилась. Стали лечить упорнее. Начала помирать старуха. И принялся Каваев отмаливать ее у Господа. Молится день, другой, а жене все хуже да хуже. «Господи, — взывает Каваев, — ты ведь знаешь, что у меня 5 человек детей. Помрет жена, на кого же они останутся? Я молюсь тебе день и ночь, и на работе молюсь, и в храме, и на постели молюсь, а ты точно не слышишь. Сотвори же здравой жену мою, чтобы я видел, что ты, как обещал, внимаешь слезной человеческой молитве». Так молился Каваев, но жена его оставалась все в том же безнадежном положении. И стало ей, наконец, так плохо, что вот сейчас и дух вон. Побежал Каваев в свой приходский храм, пал там на коленки и так стал молиться, что едва ли не весь пол под собою залил слезами. Помолился. Возвращается домой и слышит, что внутри его точно голос какой-то говорит: «Очистись, осветись». Понял Каваев, что ему нужно поисповедаться и причаститься. Так и сделал. Опять стал молиться, опять плакать. Жизнь жены у Бога вымаливать. А жена все в том же положении. И не умирает, и легче не делается. И пришло ему вдруг на ум крестителю Спасову молиться. А тут, в соседнем женском монастыре, как раз и иконы его чудотворные есть. Помолился он там Предтечу Господню, и, надо думать, крепко помолился. Проходит день. Жене не лучше, лежит в полузабытии. Сидит Каваев за утренним чаем и думает горькую думу. Не слышит его Господь, помирает хозяйка. Вдруг входит в мастерскую какой-то странник, в руке палка, на ногах огромные сапоги. Здесь, спрашивает, живет Каваев. Называет его по имени, отчеству и по фамилии. Каваева точно в сердце пронзило от вопроса, а главное от голоса, который его окликнул. Что-то особенное ему почудилось в этом голосе, а что, и сам не знает. Поднялся он навстречу страннику. Здесь, отвечает, пожалуйте. А странников Каваев любит принимать. «Мир дому сему», — сказал гость. «Да он, — говорит Каваев, — у меня никогда из дому и не выходит». «А кто, — спрашивает странник, — здесь хозяин?» «Хозяин здесь я», — отвечает Каваев. «Я спрашиваю, кто здесь хозяин?» — опять настойчиво повторил свой вопрос странник. «Ну, когда так?» — ответил Каваев. «Так хозяин здесь вон кто?» И указал на икону Спасителя. «А я, — продолжал он, крестясь на икону, — у него управитель». Сели они вместе чай пить. Выпил странник стакан чаю, поднялся, да прямо к постели страждущей, не спросил даже, чем больна, а подошел к ней, да и говорит: «Вставай, Пелагея, вставай-ка, мать, давай мне чистую рубашку да штаны». Та и встала, пошла доставать белье. А у Каваева точно кто память отшиб, забыл, что жена больна была, что сейчас только чудом Божиим встала. А думает про себя только одно — принял странника, как Христа, а он оказался вымогатель. Подумал он так-то, а странник ему: «Не лукавь, Дмитрий, Господь жену исцелил, а ты что помышляешь?» Взял рубашку и штаны, к ним Каваев и сапоги трудов своих прибавил, простился с хозяевами, потуда его и видели. Все это совершилось так неожиданно и так быстро, что супруги Каваева точно во сне все это видели. Бросились вдогонку за странником, а его и след простыл. Это мне сегодня рассказал раб Божий Ибров, духовный сын архиерея на покое, исцелившего в Дивееве глухонемую девочку и брат по духу тому, кто в своей сапожной мастерской удостоился принять в образе странника кого-то, чье имя и происхождение знать нам еще не дано, пока не будет оно открыто там, где все тайное, наконец, станет явным, где будем видеть лицом к лицу то, чему здесь можем только веровать, или видеть только як уже зерцалом в гадании, как бы сквозь тусклое стекло».
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская планета за неделю». Совместный проект новостного сайта «Русская планета» и православного радио «Радонеж». Напомним вам, что в этой программе мы каждую неделю обозреваем главные события духовной и социальной жизни минувшей недели и даем им нравственную православную оценку. У микрофона, как всегда, я, обозреватель Дмитрий Бабич, и со мной в студии Евгений Константинович Никифоров, генеральный
добрый
директор
день.
Радио
день,
«Радонеж». Ну что, по-моему, неделя была очень насыщена именно дипломатическими событиями. То есть, когда наш министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России с Евросоюзом, как с организацией, мертвы, и когда произошел известный обмен любезностями между президентом США и президентом России, не знаю, как вас, а меня мороз продрал по коже, потому что я никогда ничего подобного не слышал и не видел.
Мне на ум пришло сравнение, как в свое время известный политолог Фукуяма заявил о том, что все, пришел конец истории. Его знаменитое сочинение так и называют «Конец истории». Вот сейчас кажется, что пришел конец дипломатии. Потому что то, что происходит, в частности, это возмутительное выступление Байдена по отношению к Путину, это как раз конец языка дипломатии и того, что она, собственно, собой представляет. Попытаться все-таки договориться о каком-то мире, договориться, потому что дальше, когда идет ругань, за руганью идут уже дальше кулаки.
Ну, давайте тогда назовем нашу программу «Не мир во время чумы», потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, что коронавирус-то продолжается, беда-то не отступает. При этом мы видим, как рушатся политические репутации, карьеры. Вот на этой неделе канцлер ФРГ Меркель сначала ввела беспрецедентную меру, в истории ФРГ такого не было, полный локдаун на пасхальные каникулы. То есть люди отменили свои отпуска, немцы же очень любят отдыхать, так сказать, вне дома, деньги у них на это есть. И она сначала объявила этот полный локдаун, а потом его отменила накануне Пасхи.
Покаялась.
И при этом взяла вину на себя в первый раз в своей жизни. Обычно она очень грамотно перекладывала вину на других лидеров своей партии, ХДС, или еще больше она любила, чтобы какие-нибудь либералы или социал-демократы получили все шишки. И сейчас, ну вот я цитирую журнал «Шпигель», они пишут, что после этой истории канцлер Меркель окончательно становится хромой уткой, да? На политологическом жаргоне хромая утка – это политический лидер, который пока еще формально выполняет свои обязанности, но уже не является по-настоящему авторитетом, не может проводить какие-то настоящие реформы, а, так сказать, доживает свой век у власти, выполняя какие-то механические какие-то функции.
В ее случае это вполне естественно.
Ну, вообще говоря, я очень негативно отношусь к канцлеру Меркель. Мне непонятна любовь многих наших германистов к этой особе. Абсолютно человек антихристианский, погубивший в этом плане партию ХДС, потому что при ней партия потеряла свое лицо, она взяла все те разрушительные идеи, которые появились сначала в левой части политического спектра ФРГ, да, и, значит, терпимое отношение к однополым бракам, и вообще эксперименты с человеком, да, вот все эти клонирования и прочие вещи, она все это одобрила, хотя до этого позиция ХДС по этому вопросу всегда была консервативной. А вот то, что хорошее есть у левых, социальная помощь, да, какая-то милость к малым сим, это как раз она не принимала, это она заменила вот этой историей очень сомнительной с призывом мигрантов в Германию. Ну, с точки зрения глобализма нормальное явление, они очень любят, когда люди перемещаются неизвестно куда, неизвестно откуда, потому что это ведет к отрыву человека от корней, да.
Главное, зачем?
Ну, это прекрасный новый мир, который они хотят создать, где люди будут оторваны от родины, у них вообще не будет родины, потому что для глобальных компаний очень выгодно иметь такого человека-трансформера, да, которого можно сегодня послать в Китай, завтра в Африку, семьи у него нет, ну, может, есть там какой-нибудь партнер, желательно одного и того же пола, да, с ним можно расстаться, встретиться, детей, как правило, нет, поэтому ты не привязан там к школе, к детскому саду, к пеленкам. Западом. Вот. И самое ужасное, когда это распространяется еще и на отношение человека к самому себе. Вот в этом плане на этой неделе меня потрясла статья, я ее сам переводил для сайта ИноСМИ, из американского журнала First Things, то есть «Первые вещи», это такой религиозный журнал. Статья была именно вообще трагическая ситуация в США, где Байден одним из своих указов, вот у нас пишут о его указах, они расшифровывают, что он там подписывает, один из его указов разрешает мальчикам-трансгендерам, тем, которые себя чувствуют девочками, заходить в женские туалеты в школе. Девочки туда боятся ходить.
Разве это не безумие, что президент указами своими озабочен туалетами в детских заведениях, в школе или в детском садике? Указом детям разрешается заходить в детский туалет.
Все это, естественно, якобы из лучших побуждений. Туалет. Помните, нам все Людмила Улицкая говорила, как ужасно, каких-то там детей, значит, могут бить в туалете, чтобы они не ходили в мужской туалет, да, где с ней могут разобраться другие ребята, пусть они ходят в женский. В итоге девочки туда боятся ходить. И самое главное, что пишет автор этой статьи, фамилия Труман, Карл Труман, он пишет в этой статье в журнале First Things, что такое, почему Байден поддерживает трансгендеров, откуда сама эта идея трансгендера, понимаете? Идея, что человек может родиться не в том теле, и поэтому он это тело может полностью заменить. Не преодолеть тело, как это делают христианские аскеты, да? Помните замечательный рассказ Бавренева, 41-й, ужасная история, когда девочка... красноармейка, да, значит, влюбляется в белого пленного офицера, молодого, с которым они оказываются на необитаемом острове, и он покоряет ее тем, что он абсолютно может переносить голод, холод, да, он приказывает своему телу не поддаваться вот этим вещам, да, она в него влюбляется, но когда появляется на горизонте корабль с белыми, да, она его убивает, хотя она его любит, чтобы не усилить врага еще одной боевой единицей. На самом деле, страшная история, но, в общем-то, смысл какой? У христиан человек преодолевает свое тело, он приказывает, он, если хотите, как спортсмен, как атлет, да, сильнее этого тела. А у трансгендеров так, тебе не нравится твое тело, мы заменим его. Мы заменим его другим, другого пола, еще, значит, в раннем детстве или юности. А за этим стоит, конечно же, трансгуманистическая идея, страшная, о том, что человек может быть бессмертным, потому что он будет себя обновлять, как обновляет себя компьютер, менять себе сердце, легкие, и в итоге человек окажется физически бессмертным. А мысль, на самом деле, безумная, потому что в биологии ничего такого в природе никогда не происходило, и последствия могут быть страшные. И тоже возникает вопрос, а у кого будут брать эти свеженькие, легкие, молоденькое сердце, кого-то же надо будет убить.
С другой стороны, может, и обойдется без того, что нужно будет кого-то убивать. Может быть, на принтере, на биопринтере напечатать, как говорят.
Ну, не знаю.
Но, правда, никому не удалось оживить эти органы. Их напечатали, а вот чтобы они были живыми, не получилось.
Я не знаю, жизнь настолько сложная вещь, да, биологи вам скажут, что они до сих пор не подобрались, на самом деле, к ее ключам. Мысль о том, что то, что ты не понимаешь умом, ты сможешь распечатать на принтере, на самом деле, конечно же, утопично. Вот, но возвращаемся все-таки к нашей основной теме, к теме дипломатии. Понимаете, вы совершенно правы, когда вы сказали, что... Россия пытается возродить и действовать в рамках традиционной дипломатии. И в этом плане, не знаю, мне на этой неделе было жалко Лаврова, потому что когда он сообщал о том, что вот у нас разрушились отношения с Евросоюзом, он напоминал мне, не знаю, ребенка, который приходит к родителям со двора, да, и родители говорят, ну как ты там поиграл с ребятами? Он говорит, ну они меня не берут, ну не принимают. Я думаю, это один из самых тяжелых моментов в жизни любого родителя, когда ребенок приходит из школы, приходит со двора, и ты ему говоришь, ну, ты как там с ребятами, нашел друзей или нашла друзей, он тебе говорит, нет, они меня не берут, да, и вот что тут делать родителям, ну, есть такие там твердые люди, которые говорят, ну, дай сдачи там, укрепись и так далее, а сейчас давать сдачи опасно, будут всякие последствия тяжелые, не знаю вообще, это тяжелая ситуация, которую, не дай бог, никому пережить. Вот, но, по сути дела, ведь какая ситуация? Россия пытается действовать методами традиционной дипломатии. То есть они говорят, ну, господин Байден, вы можете не любить лично Путина, да? Но есть нормы дипломатии. Почему дипломаты, это очень давно установилось, они встречаются друг с другом вот в таких стандартных европейских костюмах, никогда не в униформе, никогда не с эполетами, никогда не с какими-то религиозными символами, да? Задача какая? Полностью развести личность человека, с которым ты говоришь, и дело, которое вы им занимаетесь. Вам может быть очень неприятен министр иностранных дел другой страны, да? Вы знаете, может быть, его биографию, он там член какой-нибудь ненавистной вам партии, он кого-нибудь там в своей жизни, наверное, обидел, убил и так далее. Вы с ним общаетесь, потому что вам нужно, скажем, прекратить вооруженный конфликт, и от этого зависит жизнь людей, поэтому да, сегодня в обычном костюме, да, пожимаем руки, да, ни в коем случае не хамим друг другу. Я вспоминаю свое интервью с Юлием Воронцовым, это был наш, заканчивал он свою карьеру как заместитель министра иностранных дел, были вообще планы, чтобы он стал министром иностранных дел, но своим главным достижением он считал вывод советских войск из Афганистана в 1988 году, и вот он мне рассказывал, как он встречался с лидерами еще вот этих маджахедов, которые воевали с нашими войсками в Афганистане, чтобы договориться с ними в святых местах, кстати, в Джидде, о том, чтобы они не стреляли, когда будет выходить колонна советских войск. И он сказал, я увидел этих людей, про которых наши газеты писали, ну, бог знает что там, убийцы, дикари, головорезы, вот. И я понял, навстречу мне шел Раббани, будущий президент Афганистана, маджахедского, и я понял, что у него проблема, пожимать или не пожимать мне руку. Мне-то, говорит Воронцов, я солдат-дипломат, я в своей жизни, говорит, кому только руки не пожимал. А он, ну, видно, что он, значит, стеснялся. И он говорит, что он делал? Он шел и так как бы потирал себе руку, другой рукой. А смысл был такой, что если я подойду и не подаму руки, не возникнет неловкости, он просто потирал себе руку. А если я протяну руку, то, ну, он тоже свою протянет, и мы начнем разговор. Ну, естественно, Воронцов, как профессионал, не стал создавать проблем, протянул руку, они поздоровались, и в итоге, вы знаете, советские войска безболезненно, без боев вышли из Афганистана, что, конечно, было большим достижением. А что делает Байден, и вообще, что делает сейчас западная дипломатия, в том числе дипломатия Евросоюза? Она нарушает этот принцип, она, наоборот, говорит, мы здесь не делом занимаемся, мы здесь выясняем, кто ты. Тот, кто сидит с другой стороны стола. Ты убийца. Ну, так сказать, тут в этой ситуации что делать, да? Лавров находится в ситуации шахматиста, да, который пришел играть в шахматы. Вот, а ему говорят, перед тем, как играть в шахматы, посмотрим еще, кто ты. Вот, да, и вообще, стоит ли мне с тобой играть в шахматы.
То есть, разные ведомства. Это уже не дипломатическое ведомство, а прокурорское.
Революционное.
Прокурорский надзор.
Даже не прокурорское, потому что в прокурорском требовались бы доказательства. Ну, нет доказательств для тех обвинений, которые бросают США в адрес Путина. То, что наши спецслужбы, судя по всему, убили Яндарбиева, да, это правда, судя по всему, но Яндарбиев был действительно преступником. И это признавали и западные лидеры. Я с ним брал интервью, чеченцы его боялись и говорили, что он во время войны в Чечне с ним брал интервью, они мне говорили, что он очень опасный человек, он участвует в похищениях. Все остальные истории со Скрипалями, с Навальным, ничего не доказано. При том, что современные средства криминалистики позволяют настолько точно установить, ну, по крайней мере, уж такую вещь, там, я не знаю, как воровство или вот эти самые кибератаки, да, специалисты говорят, что вот это трудно установить. Но кто человека убил, восстановить очень, вполне технически возможно. И мы не получили вот этих доказательств, нет их. Поэтому это даже не по прокурорскому ведомству, это по ведомству революции. Вот в революционной дипломатии так и делается, да? Значит, речь идет не о том, как договориться, речь идет о том, как сменить проклятый эксплуататорский режим. И в этой логике Байден действует грамотно. У нас его представляют таким, значит, глупеньким старичком, который с ума сходит. Ну, я допускаю, что он забывает фамилии, какие-то цифры. Знаете, это уже и пораньше. И помоложе люди забывают фамилии, да? Вот. Но он очень четко знает, где опасные вещи, а где вещи безопасные. И вот тут он никакой не маразматик. Весь ужас в том, что он прекрасно понимал, что ему вот за это оскорбление в адрес главы ядерной державы ничего не будет. ничего не будет, потому что в рамках той идеологии, которую он представляет, ультралиберальной идеологии, это нормально. А чего он боялся во время этого интервью? Вот у нас обратили внимание на эту цитату, а все интервью-то мало кто смотрел. Там были две темы. Первая – это тема миграции. Вот эти самые толпы латиноамериканцев, которые штурмуют США с югу. И здесь он был очень осторожен. Мы все меры приложим, чтобы все было гуманно. Мы им поможем. Мы не будем разлучать родителей с детьми. То есть отбояривался полностью. И вторая самая опасная тема – это Эндрю Куомо, губернатор Нью-Йорка. Ну вот знаете, как Кеннеди в Массачусетсе, да? Короли, так, семья Куомо, это, значит, некоронованные короли Нью-Йорка и штата Нью-Йорк, который, на самом деле, огромный, да, там чуть ли не до канадской границы. И Эндрю Куомо, представитель этой семьи, так сказать, очень уважаемый человек, у него проблема, значит, его помощница говорит, что он говорил ей что-то насчет ее одежды, что-то насчет ее внешности. Никаких действий он не предпринимал, но ей не нравится. Не нравилось то, как он об этом говорил. В итоге его хотят снимать из губернаторов. И вот тут Байден, на которого пытается прижать, так сказать, интервьюер, вот этот самый Стефанополос, тут он трусит и говорит: вы знаете, мы во всем тут должны верить женщине. Мы во всем. Женщине, потому что вот мы прогрессивны. То есть он понимает, что вот здесь опасность. Если сейчас он тут ошибется и скажет что-то не так, до свидания президентства. Или, по крайней мере, может сложиться такая ситуация, как с Трампом, когда он формально президент, но его каждый может оскорблять, и он может быть самый незащищенный, несчастный человек в стране. Вот какая ситуация. И это все прекрасно Байден понимал во время этого интервью. Но все-таки мне хотелось бы, поскольку мы говорим о дипломатии, сказать и о хороших вещах, о том, как ее можно, мне кажется, восстановить. Вы знаете, на чем все-таки строится дипломатия, на чем строятся отношения? На каких-то общих вещах. Лучше всего, если на общих идеалах. В крайнем случае, на общих интересах. Ну, общий интерес понятен. Выжить. И в этой ситуации, ну, начинают раздаваться голоса. Вот я на этой неделе переводил в газете «Фигаро» во французской статье, почему мы не берем вакцину «Спутник Ви». Мы ее не берем по идеологическим соображениям, пишет автор «Фигаро». Такая же приблизительно статья, соответственно, в газете «Политико» в США, да? Что такое, почему Евросоюз тормозит закупку вакцины «Спутник Ви». Там же, знаете, какая ситуация. Эту вакцину хотят купить регионы крупные, там, Валенсия в Испании, 2,5 миллиона человек. Она говорит, мы хотим купить, но чтобы купить, нам нужно разрешение вот этой самой Европейского агентства по лекарственным средствам. Пока они не дадут печать, мы не можем легально это купить. Вот, а ЕАЭЛС говорит, а мы вот еще проверяем, там дальше смотрим, хотя уже вроде бы все проверки в России завершены, была большая статья в журнале Lancet о том, что это вакцина действенная, но это же нельзя, потому что, скажем, вот премьер-министр Литвы назвала эту вакцину, значит, гибридным оружием России. То есть это на уровне, знаете, каких-то средневековых суеверий, понимаете, вот ты ввел в себе эту вакцину, ты ввел в себя немножко Путина. Вот на этом уровне идет разговор, скажем, в Польше.
Ну, это то же самое, как наши алармисты боятся вакцины, потому что их чипируют якобы.
Ну, знаете, вот когда говорят о фанатизме, о суеверии, я думаю, что для настоящего христианина суеверие – это страшный грех, да? Что такое фанатизм, что такое суеверие? Мы все ужасаемся, когда вспоминаем, как в XVI веке протестанты и католики убивали друг друга, потому что как правильно служить мессу, то есть попасть в рай, да? Ну, вот эта ситуация, когда, значит, не боялись посылать армии, но боялись сказать что-то насчет мессы, да? А вот эта ситуация, когда Байден не боится оскорбить главу ядерной державы, но боится сказать, что Эндрю Куомо может быть не виноват, когда ему его секретарша говорит, что он не так на нее смотрел, и не те замечания делал о ее одежде. Но это же абсурдно, да? Это так же, как одна из причин, почему индийские мусульмане не смогли победить англичан. В принципе, у них были все возможности. У них было огнестрельное оружие, но в те времена, в 18 веке, чтобы выстрелить, вам нужно было то, что называется, куснуть пулю. Да? От этого выражения «bite the bullet» по-английски, значит, укусить патроны, это значит, вы решили стрелять. А оболочка пули сверху делалась из свиной кожи. И мусульмане в Индии не могли стрелять, потому что им было легче умереть, чем укусить этот самый патрон. Ну, это же абсурды, конечно. Но они что, они кончились, что ли, вместе с приходом атеизма? Нет. Вот эта ситуация с вакциной «Спутник Ви», ты прививаешься, значит, ты ввел в себя немножко Путина и его гибридного оружия. Это же суеверие на уровне вот этого. Не кусать патрон со свиной кожей, да? Из этой же оперы вещи. Вот. Но можно делать, так сказать, политику, строить хорошие отношения на основе того, что мы вместе хотим выжить. Так это делалось в послевоенные годы. Но лучше всего это делать на основе того, что мы верим в одно и то же. Ну вот посмотрите, церковная дипломатия, да. Я вот с удовольствием сейчас дочитал книгу в серии Жизева о патриархе Кирилле. Сколько удалось всего сделать? Как удалось, например, все-таки решить проблему объединения с Русской Православной Церковью за рубежом? Какие были подозрения? Вы же понимаете, эти люди за границей, они воспитывались в том, что в Советском Союзе, а потом в России ничего хорошего быть не может. Там опаснейшие люди у власти, большевики. Да. Но через веру в Бога, да, удается это преодолеть. Как удалось преодолеть раскол, когда, значит, в 2019 году Священный Синод нашей церкви принял в ее состав главу архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, так это полностью называется, да, архиепископ Иоанн, на самом деле Жан, Ренето, француз, да, это люди, которые, значит, выросли во Франции, да, и в других западноевропейских странах. В отличие там от наших
французы,
украинских бывших советских сограждан, они никогда многие не видели вообще ни Советского Союза, ни России. Ну, они любят Христа, они принадлежат к нашей традиции, но они всю жизнь были с Константинополем, потому что, ну, они не верили, им всю жизнь говорили, что в России не может быть уважения к человеку, ни демократии, ни уважения к закону. И вот они, преодолевая этот страх, да, они же там писали, вы, пожалуйста, обратите внимание, мы уважаем выборы, мы люди западной традиции. Но какой был ответ? Да, наверное, патриархии очень хотелось ответить. Да кто вы такие? Да у нас тут давно уже демократии больше, чем у вас. Да вы что вы там говорите? Ну, патриархия сказала, как бы, смиреннейшим образом, возвращайтесь, конечно, мы сделаем все, чтобы вас не обидели. То есть это ведь, видите,
не
тоже...
Не будем вмешиваться, живите, как жили.
Вы будете жить, как жили. И это действительно, я уверен, так и будет соблюдено. И через это, понимаете...
Так уже прошло сколько времени, да, действительно никакого вот, вмешательства не было.
Вот этот момент возвращения блудного сына, да, тут отец должен себя преодолеть. Да, отец не должен быть тем старшим братом, который говорит, сколько ты про меня говорил гадостей, да, кому ты веришь. Это, оказывается, можно делать именно на этой основе. Посмотрите, Крым до сих пор, он не входит в состав юрисдикции РПЦ, он входит в состав Украинской православной церкви. Крымской епархии, имею в виду, да. Значит, он и финансовый, и так далее, связан вот с той церковью, Украинской православной церковью канонической. Значит, как-то это все должно работать через границу. Вы знаете, что сейчас такое перевести деньги через границу российско-украинскую?
Я это знаю, потому что это невозможно.
Это невозможно. Но оказывается, если люди верят в Бога, и у них есть вот некий третий, они могут взаимодействовать. И они как-то же это делают, правильно? А вот когда нету общего третьего, когда нету общего идеала, называйте как угодно, идеала, Бога, закона, который уважают эти и другие, тогда вдруг любая мелочь становится проблемой. Вот не утверждают вакцину, построили газопровод 96%. Это вообще уникальная ситуация. Да, раньше колониальные страны, эти метрополии колониальных империй, вывозили нефть из своих колоний танкерами. Но это, конечно, было ограбление, но никто не мог себе представить, чтобы туземцы построили танкеры, да, и везли это туда по своей воле, да. Россия сама построила трубу, взяла деньги, значит, в долг у Запада под проценты построила эту трубу. Вот он, пожалуйста, вот сейчас мы вам отправляем сибирский газ. Нет, потому что вы за это получите деньги.
Он дурно пахнет.
Он дурно пахнет, он геополитически неправильный. И самое страшное, это они не говорят, вы за это получите деньги и сможете от нас защищаться. А это недопустимо. Ну, на самом деле, нам это все очень легко понять, если просто мы сделаем простую вещь. Если мы вспомним наше собственное советское государство в его первые годы, вот ранний Советский Союз, когда он верил в свою идеологию, да, вот все эти люди, о которых потом говорили, что они, значит, при Хрущеве, что они святые, вот это и есть истинные ленинцы, Сталин к концу жизни на самом деле в коммунистическую идеологию не верил, он уже искал пути, как бы, взаимодействия с Западом, поэтому был создан вот этот тамбур под названием Финляндия, через который шли всякие, значит, деньги, торговля и так далее, на самом деле он хотел такую же штуку сделать с Германией, не получилось, не дал Запад. Вот, но когда советские вожди верили в свою идеологию, что им мешало как бы взаимодействовать с Западом экономически? Мы же, получается, этот Запад усиливаем, мы же им даем деньги, на которые они могут построить оружие, которые будут от нас защищаться, от нас, от пролетариата мирового, который хочет сделать революцию и жить счастливо, да? Приблизительно та же логика. Мы удивляемся, почему они не открывают «Северный поток-2», это же им выгодно. Им-то выгодно, но самое главное для них – это даже не выгодно, это идеология. Вот какая происходит нынче ситуация.
Хочу спросить тебя по поводу Борреля, который приезжал. Собственно, упреки-то какие? Упреки в том, что мы не разделяем их ценности. Вот что имеется в виду? Вот эта вот партийная, да, принадлежность, это, этот крайний либерализм. Да, это имеется в виду?
Ценности новой формулы семьи, если вы посмотрите, да, ну, будем так мягко выражаться, да, ценности ультрафеминизма, вот чего боится Байден, да, сказать, что Куомо может быть прав, да. Ценности, на самом деле, отрицания истории, потому что, безусловно, и христианская, и мусульманская история не вписываются вот в эту схему, да, которая предлагается. Все эти ценности, да, Россия отвергает, и что самое главное, обратить внимание, что они нам предлагают. Мировой порядок, построенный на правилах. Каких правилах? Есть международное право, там написано, да? Значит, нельзя нарушать суверенитет другого государства, нельзя, ну, извините, в дипломатических отношениях так хамить, как Байден. Они говорят, нет, это право, забудьте, правила. Правила идеологические, новые, вот по которым надо буквально, вам навязывают, да, Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, приказал не давать экономическую помощь тем странам Африки, которые не признают однополых браков. Ну, то есть, простите, всей Африке не давать, потому что она вся не признает, да. То есть, вот за этими вроде бы гуманными вещами, ну, смотрите, мы же за меньшинство, мы же за вот этих странных людей. Но мы помним, да, это же большевистская логика. Нападем на Финляндию, да, и хотя в боях с нами погибнет финский пролетариат, те, кто выживут, будут жить счастливо. Вот это логика, да? Понимаете? Это все нам знакомо. Как только мы перестанем заниматься вот тем, чем у нас националисты занимаются, ты говоришь, что мы были всю жизнь прекрасны, и Советский Союз, и Российская империя, они были плохие, пока мы будем этим заниматься, мы будем проигрывать, потому что мы будем восстанавливать против себя вот эти народы. И что самое главное, у нас много людей, которые прекрасно знают, что англичане могут быть другими. Да, тот же самый владыка Евлогий, да, который возглавлял вот те самые епархии, которые сейчас возглавляет Ренито, он же говорил, как англикане молились за русскую православную церковь в 30-м году. Да? Англичане могут быть другими. Мы должны бороться с идеологией, а не с народами.
Но видите, вот как, здесь как раз в этом-то и дело. Что большинство европейцев все-таки... и христиане по своему внутреннему какому-то полузабытому даже пусть чувству. Но это все-таки большей частью консервативное большинство. А вот меньшинство, которое подняло голову...
Оно молчит, а меньшинство слышны.
А меньшинство заправляет это и правда. Унижает, и руководит большинством.
Ну, на этом, наверное, нам надо закругляться в нашей программе. Благодарю за внимание. В эфире была программа «Русская планета за неделю». Вел ее я, обозреватель Дмитрий Бабич. Храни вас Бог, дорогие братья и сестры.